Корякин. За спорт.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И снова программа «За спорт». Каждый четверг, 17.00. С вами гроссмейстер Сергей Кикорякин. Я Кирилл Зангарис. И сегодня у нас в гостях трехкратная чемпионка Европы, двухкратная вице-чемпионка мира. Призер Олимпийских игр, если не ошибаюсь, тоже двукратный. И при этом моя, в прямом смысле, высокая и утонченная подруга Мария Степанова. Мария, добрый вечер, Машенька.
Добрый вечер.
Привет, Серега.
Привет, Кирилл, добрый вечер. Маша, расскажи, пожалуйста, как ты сейчас живешь без баскетбола, потому что это невозможно тебя представить, что ты сейчас не играешь. Я вот сколько слежу за женским баскетболом, всегда слышал фамилию Степановой. Ты эпоха.
Ну, давно уже моя фамилия не звучит на экранах. Вот, ну, конечно, скучаю больше по атмосфере, которая витала вокруг команды, и игры, конечно, тоже не хватает, тренировочного процесса. Так, я занимаюсь полностью семьей, детьми. У меня подрастают еще два малыша, помимо старшего Николая. Mm-hmm. Поэтому растворилась полностью в семье.
Сколько им лет?
Старшему 19 уже, среднему 6 и 4 дочки.
Ага. Ну вот я как раз хотел поговорить про твоих детей, потому что это правда, что когда ты играла турнир во время триумфального для России чемпионата Европы, ты во время тайм-аутов кормила своего первенца грудью.
Да, было это действительно такое? Было так, да. Но дело в том, что там должно было, по-моему, открытие зала быть, и игру задерживали. То есть я обычно кормила непосредственно перед игрой. В раздевалке всегда это происходило, и на игру ему хватало. А тут игра задерживалась, и ребенок начал кричать, и я просто уже села, покормила его спокойно и побежала дальше.
А как это можно совмещать? Я вообще не понимаю. Вот занятия спортом, ты во время беременности тоже занималась активно?
Ну нет, я когда узнала сразу, конечно, прекратила занятия спортом. Я узнала в Америке, что беременная, когда поехала играть в WNBA, прилетела домой и, конечно, уже вернулась только на площадку после родов. Очень тяжело. Uh-huh. И, наверное, только когда молодой организм еще может справиться с искормлением, с маленьким малышом и с интенсивными нагрузками такими. Сейчас, наверное, я уже не повторила бы такой подвиг. И это труд и тяжело. И не все могут вернуться, во-первых, еще в баскетбол, потому что я знаю, что, ну, например, испанки, они, как правило, не рожают в период своей карьеры, потому что организм меняется, и уже тяжело, они становятся тяжелыми, такими грузными, и в форму они не возвращаются, поэтому они стараются не рисковать, конечно, и бывают исключения, но
специфика женского организма.
Ну, да. Американки, вот, они спокойно рожают и очень быстро приступают к тренировкам. Какая-то,
никогда ты не знал, пожалуйста, испанки специально не рожают, потому что все.
Ну, стараются. Нет,
просто есть, прощай стройность.
Есть исключения, конечно, которые, может быть, хорошие там.
Мне кажется, это же во многих видах спорта такое есть.
Ну, я думаю, это какая-то специфическая такой организма, не знаю, именно, может, у испанок так проходит все.
Ну, на самом деле, я с большой любовью вспоминаю тот год, когда Маша кормила Колю грудью, потому что я наблюдал это воочию с трибуны, и это был мой первый турнир, на который я уехал со своей любимой женской командой. Вообще, с периода 2003 по 2009 год я бессменно вот с этими девушками летал по всему миру, от Бразилии до Тимбухту, вот, и тогда в 2000...
Тимбухту это где?
Ну, это есть такое, устойчивое выражение, вот, и мне было так приятно, что именно, если вспомним, в тот год вы за долгое время и впервые для России выиграли золотые медали.
Да, и как раз Коля... У меня есть фотография, где он с чемпионской сигарой. И на него меньше. Да, да, он маленький, ее грызет, эту сигару. Вот, с медалью. Как раз буквально недавно тоже у Коли уже брали интервью. И я как раз, да, приезжали к нам в гости. Это было...
Маш, какой у тебя рост?
У меня 2,02.
2,02. А какие самые высокие каблуки ты носила?
Ой, у меня были сапоги, знаешь, какие? 8 сантиметров. Я купила их в Америке, тогда, естественно, в России такого не было еще. Когда молодая была, тоже мне лет 19 было. Я одевала такие ботфорты и ходила на них вообще спокойно. Да. Ну, правда, далеко, конечно, на них не уйдешь, потому что у меня ноги начинали дрожать очень.
На уровне с Валуевым, можно сказать так.
Да нет, куда повыше, наверное, уже. Или да, где-то с него. 2.10, да. Конечно, да, все равно самых наших высоких баскетболистов.
У меня еще мини-юбка такая была и малиновый парик. Я была очень экстравагантна.
Ну, на самом деле, очень бы хотелось вживую на это посмотреть. Жаль, что я вживую не видел, но... Нашу сборную Сергей что отличало, что очень много было, в свое время был расцвет женского баскетбола, и проводилось очень много банкетов. На этих банкетах все танцевали, показывали себя, и все после всяких турниров, например, четыре команды попадали там в финал четырех, или призеры, и сразу видно, где испанки, где француженки, а где россиянки, потому что приходили там девочки в спортивных костюмах, а наши были все как на бальных танцах, все. Макияж, прически, все самые красивые. Но, правда, скажи, скучаешь сильно ты?
Ну,
вот
да,
по-человечески иногда... как это? Вот
честно,
столько лет отдать всему, вот, всего себя отдать баскетболу?
Ну, я когда смотрю, иногда прям хочется, вот, блин, наверное, я бы сейчас вышла, бы там всех разорвала. Иногда хочется так. Но когда потом встаешь и понимаешь, что тут болит, там болит, что я далеко уже не убегу, я когда... Ну, пыталась играть тоже 3 на 3, у меня хватило буквально секунд, наверное, на 20, и потом я просто выплюнула легкие, я поняла, какой у нас вообще дикий, тяжелый вид спорта, баскетбол, и что, ну, профессионально это очень тяжело играть, и наверное, уже, ну, никогда бы не вернулась, особенно в этом возрасте, поэтому идеи такие отметают себя. Вот, ну, я повторюсь, я очень скучаю по атмосфере, которая вот внутри команды, вот эти переезды, перелеты, ну, во-первых, вот путешествия, вот эти, ты видишь много интересных стран, общаешься с интересными людьми, да и вообще просто по приколам каким-то в команде, когда едешь в автобусе, там кто-нибудь, что-нибудь, какую-нибудь шутку там выдаст или еще что-то. Да просто даже погрустить после проигрыша какого-то с девчонками, это одно удовольствие.
А что ты думаешь о современном женском баскетболе? Потому что ощущение, что есть какой-то кризис, или так кажется со стороны?
Ну, сейчас кризис вообще в спорте,
ну, понятно.
Поэтому тяжело что-то говорить. Вот. Ну, на самом деле, я не очень слежу сейчас за баскетболом, потому что, ну, больше, наверное, даже за волейболом, потому что у сына игры, и поэтому как-то так стараюсь. Ну, вот сейчас смотрела Кубок России, когда выиграла у ГМК. Вот, ну... Не знаю, есть хорошие девчонки, конечно, но им нужно, конечно, игры, им нужно больше конкуренции, больше таких вот международных каких-то соревнований, чтобы они почувствовали действительно и пороха, и такого спортивного, и чтобы набрались опыта.
На самом деле я здесь проблему гораздо глубже вижу, потому что недаром я говорил, что в 2003 году мы взяли золото, и вот сколько я ездил со сборной, мы ни разу не возвращались без медалей. Это золото чемпионата Европы, Афины, бронза. 2005 год – это серебро на чемпионате Европы. 2006 год – это серебро чемпионата мира. 2007 год – это золото чемпионата Европы. 2008 год – это бронза Олимпиады. 2009 год – это серебро чемпионата Европы.
Кирилл, я восхищаюсь твоей памятью. Я
думаю,
не, я не помню ничего. Он
помню,
просто наизусть. Это просто он без бумажки, его не поверите.
Не,
я
но
в шоке.
Если
бы меня спросили, я бы не ответила.
Кроме Пекина, я был воочию на каждом из этих турниров, пронес это через сердце. Особенно мы еще отдельно поговорим. У нас есть общая тема про 2006 год, про Бразилию. Вот. Но представить себе женскую сборную России без медалей я не мог. А до этого, если я не ошибаюсь, в 98 году был чемпионат мира, когда вот это все молодое поколение пришло, и тоже в Америке только проиграли на чемпионате мира в финале. Ну, чуть-чуть плохо сыграли в Сиднее, да, там не получилось дотянуться до... Но в целом, ну, Сергей, я тебе так скажу, было две команды, потом появилась еще Австралия. В принципе, для меня было три команды. Иногда Испания, Чехия, что-то и Франция какую-то конкуренцию составляла. Но в целом попасть в сборную России было тяжело. Не проходила Света Абросимова в состав. Света Абросимова, которая выиграла женский NBA. Ну, и такое ощущение, Маш, что, ну, просто выжженная земля. Вот просто нету, игроков нет, вот такого уровня, такой школы, их нету, они другие. Почему?
Мне тяжело на этот вопрос ответить. Ну, действительно, да, после того,
ну,
как ушло,
если говорить честно,
наше поколение, да, сейчас, наверное, не так много можно назвать каких-то фамилий. Ну, Я не знаю, наверное, все-таки с детских спортивных школ нужно все начинать.
Мне кажется, именно.
Потому что тяжело. Как-то, ну, привыкли, что были иностранцы у нас, да, и в команду можно было набрать много легионерок и ими спокойно играть. А как-то российские игроки немножко в стороне оставались. И поэтому, ну, наверное, детские эти спортивные школы, они, ну, как должны были быть, они были. Только для галочки по большей степени. А я думаю, что нужно было действительно, ну, чтобы на площадке обязательно присутствовали несколько игроков, вот именно с дубля.
А кто из многочисленных твоих тренеров для тебя самый главный?
Ну, конечно, Ира Александровна Трежескал с Владимиром Осиповичем. Это мои первые тренеры, да, которые мне открыли дорогу в баскетбол. И огромное спасибо, конечно, Капранову Вадиму Павловичу за то, что он поверил в меня и 17-летнюю девчонку взял на мою первую Олимпиаду. И несмотря на там разговоры, которые вокруг меня ходили, там и запрещали мне дорогу, пытались мне перекрыть в сборную. Он сказал свое резкое слово, что вот у меня будет такой состав, и все. Поэтому ему спасибо большое, что он мне доверял и выпускал в ответственные игры какие-то. И тем самым он мне дал поверить в себя и убедиться, что я действительно могу играть и хочу играть.
Маша, давай все-таки тогда ты хорошо напомнил эту тему. Я вот как раз от этого турнира был далек. Это Атланта, это 96-й год, тебе 17 лет действительно. Сборная является действующей олимпийским чемпионом, как ни странно это звучит, потому что Сергей в 92-м году сборная СНГ тогда уже сенсационно обыграла Америку.
А я помню, мы это обсуждали на каком-то эфире.
Да, это было... Ну, потом вернемся ко второй победе. Это вообще, если я не ошибаюсь, в официальных играх за всю историю сборная США проигрывала два раза. Угу. Вот один из них, это в 92-м году, когда тренером был Гомельский. И вот, значит, в Атланте уже США должна брать реванш, и едет команда «Россия». Но вспомни, вот мы недавно вспоминали, у нас был президент КХЛ Алексей Морозов. Он попал, помнишь, в Нагано был исторический матч «Россия-Чехия». Наши тогда 1-0 проиграли. И ему было 20 лет, когда он узнал, 21 год он поехал. Да? Рядом Буре, рядом все звезды, Жамнов и так далее, и куча других звезд. Что для тебя это было? Как ты вообще узнала, почему тебе мешали, и какая она для тебя та первая Олимпиада?
Ну, я тогда была, играл из Питера же я. И тогда,
Стосна,
да. Любани, Стосна. И так как я играла в Питере, там такие правила были негласные, что нужно было играть за сборную, не за сборную, а за команду профессиональную питерскую. И мне предлагали в «Волне» поиграть, но там контракты были сумасшедшие, там на 7-8 лет какие-то, ну, за копейки там, можно сказать. Вот, и мне отец... Спасибо ему, можно сказать, он у меня немножко такой своеобразный, и он отказался от этого контракта только потому, что тренер матерился. Да, Гельчинский тогда был тренером.
Так вот.
Вот так вот.
Да.
Мы тебе потом один раз скажем про нас секрет.
У меня папа сказал, что как это так, на мою дочь будут матом кричать, и просто вот из-за этого меня не отдал.
Карполе вот. Тебе надо было.
Ну, может быть. И тогда он сказал, что я сделаю все, чтобы ты не поехала. И действительно, там мы ездили на турниры предолимпийские. И тогда был Грунин вторым тренером. И он мне просто не ставил, даже не давал шанса мне поиграть. То есть я не понимала, в чем дело, почему мне не дают хотя бы шанс показать себя там или еще как-то. Ну да, молодая, но что? Ну, это же... Ну,
уже был 2-0-2 рост.
Ну да, где-то, наверное, около этого было. Вот, и... Вот как раз после того, как девчонки говорят, не переживай, сейчас придет Вадим Павлович, и все станет на свои места. Пришел Вадим Павлович, и в следующий тур мы поехали. Какие-то были тоже соревнования, то ли во Франции, не помню. Он меня сразу же выпустил, как была возможность. Я показала, на что я способна, и мы когда последний раз с ним разговаривали, приезжали к нему поздравлять, когда у него был юбилей, вот, и он сказал, что я вот тогда понял, что на эту девочку можно как-то рассчитывать, такая темная лошадка, поэтому вот.
Так. Олимпиада, олимпийская деревня, особая атмосфера, условий никаких фешенебельных гостиниц, живете, наверное, подвое в каких-то маленьких, я не знаю, как в Атланте была олимпийская деревня, особо они комфортом не отличаются, но расскажи про ту атмосферу, что тебе запомнилось больше? Все-таки Мухаммед Али зажигал тогда олимпийский огонь, легенда.
У меня, кстати, фотография, да, есть.
Ну, Мухаммед Али, ну где сфотографируешься? Вот, вот одно из воспоминаний. Мухаммед Али, легенда. Ты молодая девчонка, Союз только распался. После Союза Америка казалась нам не на нынешнем его состоянии, а каким-то земным раем. Вот что, что там чувствовал? Что тебе было интересно?
Ну, мне просто попасть в сборную было, просто в состав команды было для меня просто победой уже. Конечно, ну, хотелось медаль олимпийскую.
Ага.
И зная то, что девчонки, действующие чемпионки, конечно, рассчитывала на что-то. Вот. Ну, по большому счету, просто для меня был какой-то грандиозный праздник. И условия были хорошие. Ну, вообще, для меня тогда все было очень круто, потому что, ну, что я видела там в Ленинградской области, по сути, кроме электрички и тренировочного зала, особо ничего не видела. И для меня все было шикарно. И включая там... где мы жили. Ну, мы жили в хороших домиках такие, там, в каждой комнате была, да. Вот. И тогда по деревне курсировали, тогда, по-моему, первые электрические такие, как автобусики маленькие. Вот. И мы ходили в олимпийскую деревню гулять. Естественно, вот нас отпустили на открытие. Для меня это было, ну, что-то, не знаю, грандиозное такое, ни с чем не сравнимое ощущение, потому что я понимала, что весь мир смотрит, не только Россия, весь мир смотрит на, там, просто на открытие, да, вот что мы идем, и нас все видят, это, конечно, незабываемые ощущения такие. Но уже когда меня на игру выпустили, я, конечно, мало сыграла там за всю Олимпиаду, может, минут 6, мне в общей сложности получилось. Вот. Но когда мне первый раз Вадим Павлович сказал, иди на замену, по-моему, я не помню с кем. По-моему, то ли с Китаем играли, с кем. У меня начали дрожать зубы так, что я первый раз, вот, видимо, адреналин у меня выброс какой-то был. У меня тряслись колени и стучали зубы. И я не могла себя остановить. Мне только остановилось после того, как вышла на площадку, получила мяч, и все, началась игра, и у меня все отключилось.
Обычное состояние,
да,
состояние спортсменов.
Ну, вот, это вот, вот этот выброс адреналина, да, когда конечно. Иди на замену, это было очень круто.
А какой твой самый важный в жизни бросок?
Бросок. Наверное, первый, который я сверху заложила. Данк.
Но надо понимать, да. Что в женском баскетболе только единицы умеют забивать сверху. Все-таки mm-hmm. девочки у нас не так сильны. Это мужчины с ростом 1,59 м выигрывают конкурсы бросков сверху. А, это физика, да? Чисто физика, да, Маша?
Вот. Ну, конечно, как, есть возможность высоко выпрыгнуть. Да.
Я помню, по-моему, первый раз официально это зафиксировано в Самаре было, да?
Да?
Угу. И, если не ошибаюсь, где-то 2004 год.
Я, у меня не обладаю такой памятью, как ты. Поэтому точно не могу сказать.
Ну, а получается, тебе на сколько надо подпрыгнуть с твоим изначальным ростом?
Я не могу мяч держать в одной руке, мне удобнее двумя закладывать, поэтому мне нужно выше выпрыгивать, чтобы заложить.
Ну, с двух рук-то эффектнее всегда смотрится.
Ну, не так, как у мужчин, конечно. Я не... Не по пояс выпрыгнул. Это смотрелось, конечно, менее эффектно, но в России это было первый раз. И...
Круто, да. Я представляю, какой был восторг.
У меня была возможность в WNBA вообще первым в мире стать, и до Лизы Лесли, которая первая считается женщиной, заложившейся сверху. И я шла уже на... Я разгонялась, но с противоположной командой плеймейкер мне сбила скорость, а мне для того, чтобы заложить, нужно был разгон. И она мне сбила скорость, и, к сожалению, я не получилась. А потом я уже забеременела, и узнала уже, когда, будучи беременной, что Лиза Лесли была первой женщиной. Мне было немножко обидно.
А на тренировках как часто? Ты каждую тренировку это проделывала или по настроению, или специально тренировала этот бросок?
Первый раз я, по-моему, лет в 15 заложила.
Обалдеть. Ну.
Да. Тогда мы были, по-моему, в Финляндии. Как раз с Кирой Александровной тогда еще. Ну, я с детской спортивной школы попала на Олимпиаду, поэтому... По детям еще мы тогда играли. Мы поехали в Финляндию и с каким-то очень таким большим отрывом выигрывали. И Кира Александровна говорит, давай ты будешь плеймейкером теперь, чтобы тебе удобнее было перехватить и забить сверху, чтобы... А плеймейкер будет центром играть. Ну, в общем, она так экспериментировала. И действительно так, была поперечная передача. Я просто вывела мяч. Ну, не вывела, да, пришла, взяла плеймейкера, она давала пипетечную передачу и перехватила. И, конечно, ну, там, по-моему, даже никто не понял, что произошло из противоположной команды. Поняли только мои девчонки, начали аплодировать. А они даже... В Корее тоже закладывала. Я играла в Корее. Там тоже мне удалось заложить сверху.
Ну, вообще, конечно, да, это уникально. Жаль, что нету вот какого-то вот яркого видео с этим. Вот, потому что сколько я не искал, чтобы именно в хорошем качестве было видно, как ты забиваешь. А после тебя уже это стало довольно... Американки уже несколько, да, по-моему...
Ну, сейчас уже, да, уже это часто забивается, и там, я так знаю. Вот, ну... Ну, на самом деле, в России меня даже, кроме моего клуба, в котором я тогда в Баймсгау играл, никто не отметил. Федерация никак вообще не отметила этот бросок. Ну, может быть, где-то там что-то сказали.
Ну, мы Андрею Кириленко передадим, чтобы, в конце концов, справедливость восторжествовала. Да, не, ну это, конечно. Вот я, в отличие от этого, написал отдельную заметку про это. Отдельную заметку. На самом деле, дорогие друзья, напоминаю, кто только что присоединился к эфиру, что в гостях у Сергея Корякина сегодня Мария Степанова, наша, я действительно не побоюсь этого слова, величайшая центровая, не только потому, что это моя хорошая подруга, но перед вами действительно герой, который приносил медали. И сейчас, даже не знаю, Маша, ты заставляешь себя баскетбол сейчас смотреть или не смотришь, потому что просто неинтересно? Ты вот помнишь, недавно мне говорила, вообще не слежу.
Ну, действительно, я вообще не слежу. Вот получилось в последний раз посмотреть как раз вот финал УГМК с Курском. И, ну, наверное, дети просто занимают очень много времени, и прям так вот специально сесть и посмотреть не получается.
Сергей, а ты мог бы себе представить, что в какой-то момент, если ты не будешь играть в шахматы, как крамник, ты перестанешь смотреть партии?
Ну, ты знаешь, вот, например, сейчас был чемпионат мира по фишеровским шахматам, где, ну, если люди не очень знают, что это, то там изначально расстановка фигур, она разная, она в случайной, ну, то есть компьютер в случайном порядке как бы дает начальные позиции, и вот без теории дебютов, которая есть в обычных шахматах, ну, идет... битва, скажем так. Но это не так интересно смотреть, потому что мы привыкли к классическим шахматам, мы привыкли к этой красоте и к гармонии. Вот. Такие я шахматы не очень смотрю, а обычные все-таки пока продолжаю.
Надеюсь, что все равно вы будете смотреть баскетбол, будете смотреть шахматы и так далее.
Но у меня вот что касается шахмат, я просто вижу, что ну, вот некоторые люди, скажем так, проводят слишком много турниров, это в первую очередь онлайн-платформы, и идет такое вот, скажем так, разбодяживание шахмат, когда стирается. Вот, ну, если мы привыкли, допустим, что чемпион мира, там, скажем, играет раз в два месяца, и все ждут этого события, а если мы видим, что он каждый день рубится, и можно в любой момент зайти посмотреть, это уже теряется какая-то вот изюминка в этом. И вот это я вижу не очень хорошо. А в баскетболе, мне кажется... Все-таки по-другому.
У нас сейчас не хватит времени на последний вопрос, потому что у нас остается 40 секунд до выпуска новостей. Но я бы просто, в свою очередь, еще раз хотел сказать нашим слушателям, что женский баскетбол... У нас, кстати, в гостях была Лагунова, девушка, которая выигрывала серебряные медали Олимпиады. И, может быть, в следующей части, во второй части нашей передачи, мы как раз поговорим о том... 3-3 это тоже некое разбавление баскетбола, или это плюс баскетбола, или это небольшой минус, потому что, как сказал хорошо Сергей, что вот мы все разбавляем, начался онлайн, здесь классика, слишком много, зритель не воспринимает. Поэтому попробуем разобраться, 3-3 это хорошо для олимпийского движения или плохо. А вернемся мы буквально через пару минут после того, как на Радио Спутник пройдет выпуск новостей.
Корякин. За спорт.